Всем привет! Это «Украинские истории» – подкаст, где журналисты Громадского развенчивают фейки об Украине. Как правило, к сожалению, фейки об Украине распространяют на русском языке. Поэтому мы тоже говорим с вами на русском. Меня зовут Наталья Тихонова. Сегодня в центре внимания Виктор Медведчук, кум президента России Владимира Путина и лидер партии ОПЗЖ, оппозиционная платформа «За жизнь в Украине». 11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала документ о том, что Виктор Медведчук стал подозреваемым по делу о государственной измене. По этому делу также проходит Тарас Козак, депутат Верховной Рады Украины. Что происходит в украинской политике и посадят ли Виктора Медведчука, будем разбираться сегодня с политическим обозревателем Громадского Алексеем Брутащуком. Леша, привет.
Привет.
Леш, давай подробно разберем, в чем обвиняют Медведчука.
Если говорить глобально, то его обвиняют в измене государству. По версии следства есть три эпизода, которые вошли в подписанное подозрение. Первый эпизод – это по действиям Медведчука в 2020 году. Следствие говорит о том, что Медведчук отправил в Россию информацию, где расположено секретное военное подразделение украинской армии. По этой версии Медведчук передал своему коллеге нардепу ОПЗЖ Козаку эту информацию. Ну а дальше уже эта информация могла попасть в руки российским спецслужбам. По этому эпизоду на брифинге Баканова, главы СБУ, и Венедиктовой, руководительницы Генеральной прокуратуры, журналистам никаких доказательств не было предоставлено. Второй эпизод – это так называемый проект «Промень». Он о том, что вроде бы как в России вербовали украинцев, которые находились там на заработках, с тем, чтобы они по возвращению в Украину распространяли российскую пропаганду. Условно говоря, как это может работать, как технология слухов, когда один другому рассказывает, условно говоря, это может быть там, вот в России это классно, Путин молодец, не знаю, там вакцинация идет полным ходом, в России борются с коронавирусом, а наша власть для нас ничего не делает. По этому эпизоду на брифинге руководители правоохранительных органов предоставили как доказательство распечатку действий в рамках проекта «Промень», которые были отредактированы от руки. Ручкой кто-то вносил свои изменения. И руководители правоохранительных органов утверждают, что экспертиза подтвердила, что почерк принадлежит Виктору Медведчуку. Сам Медведчук, когда пришел в суд на избрание ему меры пресечения, в комментариях Громадскому сказал, что вообще ничего не знает об этом проекте «Промень». И третий эпизод, он о том, что компании, которая связана с Медведчуком, новые проекты в России, было надано разрешение на разработку газового месторождения под названием «Глыбоке», которое находится поблизу Керчи. Раньше эта фирма была зарегистрирована в Украине, а после аннексии Крыма ее перерегистрировали по российскому законодательству. И следствие на брифинге двух руководителей правоохранительных органов как доказательство продемонстрировало запись разговоров двух человек. Если использовать такие юридические формулировки, то голос похожий на голос Медведчука и голос похожий на голос Козака. Это другой Козак, который раньше был заместителем руководителя Кабмина России. А сейчас он заместитель администрации президента Путина. И вот вроде бы как Медведчук с этим Козаком обговаривали, как должна быть зарегистрирована эта компания, чтобы Россия предоставила им разрешение на разработку газового месторождения. Вот три таких эпизода, по которым сейчас Медведчуку подписали подозрение и избрали меру пресечения.
Давай вспомним тогда первого Козака, Тараса Козака, который тоже проходит по делу Медведчука. Кто он и почему вот здесь оказался?
Тарас Козак – это такой аватар Медведчука. Медведчук для того, чтобы самому не светиться в тех или иных компаниях, либо в бизнесе в каком-то, он использует вот своего, наверное, одного из самых близких соратников. Этот Тарас Козак является депутатом Верховного Совета от ОПЗЖ, такое доверенное лицо Медведчука. Можно вспомнить, что те же телеканалы, которые связывают с Медведчуком, это 112, Ньюзван, ЗИК, все они были оформлены именно на этого Козака. Корсака, Тараса Козака. И поэтому он тогда в феврале фигурировал и в наложенных РНБО санкциями на Медведчука, телеканалы на эти и Козак. И так само он сейчас фигурирует в делах Медведчука. Такой аватар, пешка в этой истории. То есть основной все-таки человек в этих криминальных делах — это Медведчук. Сейчас Медведчук в Украине, он ходил в генпрокуратуру, был в суде по избранию меры пресечения для него. А Козак уже несколько месяцев за пределами Украины, скорее всего, он сейчас в России.
Что на претензии Генпрокуратуры Украины отвечает сам Медведчук? Как ты думаешь, почему он не стал скрываться и не будет ли он пытаться бежать?
Медведчук все обвинения откидывает. По промени он в комментариях Громадскому сказал, что не знает об этом проекте и никакого отношения не имеет. Вообще по криминальным делам по отношению к нему и он, и его соратники говорят, что это преследование оппозиции, что таким образом власть хочет отвлечь внимание от своих провалов, что это месть за то, что они провели акцию к 9 мая, хотя там на этой акции был не только Медведчук, а были и другие лидеры ОПЗЖ, Бойко, Левочкин, тот же Рабинович. Но почему-то, вот если брать эту версию, почему-то за ними никто не пришел, пришли только за Медведчуком. То есть у них такая риторика, что переводить это все в плоскость политических преследований, преследования оппозиции. Почему сам Медведчук не убежал со страны? Я думаю, что избрали как раз такой момент, когда он находился в Украине, и чтобы, условно говоря, перекрыть для него все варианты отхода. Потому что, по версии следствия, он как раз за пару дней до вынесения ему подозрения вернулся в Украину за границы. Не знаю, хотел ли он бежать. Нужно же понимать, что сила и влияние Медведчука была именно в Украине, что он тут был таким эксклюзивным представителем интересов Путина. Вот, допустим, что ему как-то либо удалось, либо еще может повезти сбежать в Россию. Кем он будет в России? Второй Янукович? Второй Азаров, второй там условный, там, я не знаю, Клименко, еще кто-то, кто из украинской топ-политики сбежал в Россию, и сейчас там, по сути, они никто. Вся мощь и влияние, можно даже сказать, основной бизнес Медведчука, это все-таки в Украине, и опять-таки эксклюзивное представительство интересов Путина. Единственное, что его могло бы подтолкнуть к тому, чтобы бежать, это не попасть либо в СИЗО, либо вообще в тюрьму. Вот это все-таки для любого человека нежелательный вариант развития событий. Но я думаю, что больше сыграло то, что бежать ему особо некуда, да, в России он будет никто. А второе, что он надеется все-таки побороться еще тут в Украине, чтобы его все-таки не посадили.
Как тебе кажется, давай попробуем разобраться, почему подозрения Медведчуку предъявили именно сейчас?
Тут ответ нужно разбить на две части. Первая часть, почему именно сейчас при Зеленском, а не при Порошенко. Вторая часть, почему при Зеленском в 21-м, а не в 19-м. Давай с первого, почему при Зеленском, а не при Порошенко. Один из вариантов может быть то, что после начала войны в Украине Медведчук стал таким, как говорят, недотарканым. Другой вариант — такой священной коровой. Потому что российская сторона могла на каком-то уровне передать Украине либо пожелание, либо ультиматум Медведчука не трогать. Потому что он типа нами определен как основной коммуникатор между властью Украины и Путиным. Это могло быть на уровне там втором-третьем каком-то украинской власти, а могло быть и на первом уровне, на уровне Порошенко. Сейчас близкие к офису президента спикеры говорят о том, что Медведчук чуть ли не партнером Порошенко был. И что мотивация Порошенко не догонять, не трогать Медведчука была не просто в позиции в России, а в том, что Порошенко с этого имел какую-то выгоду. И мы видим, что Порошенко постоянно вспоминают в контексте преследования Медведчука. Сам Порошенко еще в феврале после наложения санкций на Медведчука выступил с заявлением, что историю Медведчука нынешняя власть использует для дискредитации и партии Порошенко, и лично Порошенко. Но нужно вспомнить, что Во времена президентства Порошенко криминальное дело по Медведчуку все-таки было одно открыто. Было это за пару месяцев до президентских выборов, которые проиграл Порошенко. На той момент Юрий Луценко, генпрокурор, открыл криминальное дело по факту выступления Медведчука на съезде партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Вроде бы как в заявлениях Медведчука на том съезде можно было увидеть посягательство на территориальную целостность Украины. Но на днях эту историю вспомнил Владимир Арьев, депутат Европейской солидарности в Верховном Совете. Он написал в Фейсбуке о том, что власть Зеленского взяла именно то дело, которое завел еще Луценко, и вот по этому делу выписала подозрение Медведчуку. Но это не соответствует действительности, потому что, опять же, дело Луценко заводил по высказываниям Медведчука на съезде, а сейчас подозрения ему выписали уже, скажем так, по действиям по Крыму, по другим эпизодам. И сам Луценко со временем вспоминал открытое против Медведчука дело и, можно сказать так, критиковал СБУ, что СБУ не нашла тогда в высказываниях Медведчука каких-то нарушений, чтобы тянуло на криминальное преследование Медведчука. Скорее всего, то дело совсем было закрыто, и сейчас совершенно другие дела наши спецслужбы по Медведчуку открывали. Почему при Зеленском только сейчас начали догонять Медведчука? Мы помним, что в 2019 году, когда только-только Зеленский стал президентом, он в комментариях журналистам заявил о том, что по Медведчуку есть информация, которая в результате может очень плохо для Медведчука закончиться. И вот все ждали, когда это вот-вот наступит, плохие времена для Медведчука, а прошло где-то полтора года до того момента, как за Медведчуком пришли. Я думаю, что ждали так долго, потому что команда Зеленского все-таки пыталась договориться с Путиным о мире в Украине. И вот только после того, как прошел год первый, полтора года, когда уже поняли, что договориться с Путиным не удастся, когда после нескольких месяцев тишины на фронте началось обострение, тогда, я думаю, в офисе президента уже окончательно поняли, что договориться не удастся, поэтому держать где-то в закрытом ящике информацию по Медведчуку уже не имеет смысла. И можно давать ход этой информации этим делам. Это один из моментов. Второй момент. Нужно понимать, что украинская власть не была бы такой решительной, если бы не жесткая позиция США. После смены президента в США Джо Байден заявил о том, что Путину придется отвечать за то, что он делал. В первую очередь, конечно, Байден имел в виду информацию о том, что Россия вмешивалась в выборы в США, а вот Украина, все другое, как бы шло паровозиком в дополнение. И после того, как украинская власть установила контакты с администрацией Байдена, после того, как получил заверение в поддержке решительных действий по уменьшению влияния России в Украине, вот тогда сошлись и ряд других моментов, один из которых — это невозможно договориться с Путиным. Вот тогда и пришли за Медведчуком.
Как ты думаешь, можно ли рассматривать вот это дело против Медведчука как часть кампании Зеленского по борьбе с российским влиянием? И будет ли она продолжаться, по-твоему?
Не только можно, но и нужно рассматривать историю с Медведчуком по уменьшению российского влияния в Украине. Тут нужно вспомнить еще один момент, что на самом деле борьба с российским влиянием началась не с Медведчука, а намного раньше. Например, еще весной прошлого года, во время местных выборов, партия Зеленского «Слуга народа» делала все, чтобы уменьшить рейтинг партии Медведчука, в первую очередь на Донбассе. Очень невыгодно украинской власти и в целом Украине было бы то, что в местных органах на Донбассе ОПЗЖ смогло бы набрать большинство депутатов. Это несло угрозу, что местные органы власти, в первую очередь советы на Донбассе, могли бы выносить решение о необходимости какой-нибудь там, условно говоря, дружбы с Россией. Или другие решения, которые могли бы быть вот в русле каких-то сепаратистских движений, либо по отстаиванию российских интересов. И тогда на Донбассе «Слуга народа», уже понимая, что рейтинг у них проседает, они пошли на сотрудничество с партиями с орбиты Рината Ахметова. Опять же, давайте вспомним, что Ахметов всегда был близок к пророссийским партиям, но в 2019 году на обломках партии регионов было два проекта. Один вот ахметовский, другой Медведчука, Левочкина, Бойко. И тогда на парламентских выборах ахметовский проект проиграл, победила ОПЗЖ. В 2020 году на местных выборах Ахметов уже взял реванш у медведчуковцев. Они не дали медведчуковцам провести свои большинства в местные советы. Где-то объединились партии Ахметова со «Слугой народа». И таким образом какой-то реванш у Медведчука Ахметов взял. Но Ахметова интересует реванш и на национальном уровне. Поэтому и дальше Ахметов будет стараться понемногу вернуть пророссийский электорат своим проектом. То есть можно говорить о том, что еще местные выборы указали на такой стратегический вектор Зеленского и офиса президента на то, чтобы уменьшать российское влияние в лице Медведчука и его партии в Украине, даже идя на какие-то коллаборации, скорее назовем это сотрудничество с другими, более такими померкованными пророссийскими силами. И то, что началось в феврале с решения СНБО, санкции на Медведчука, его телеканалы, которые, по сути, в Украине проводили такую пророссийскую пропагандическую кампанию, дальше преследование Медведчука, все это ведет к тому, что представитель интересов Путина теряет свой вес, свое влияние в украинском политикуме. И таким образом не только его сбивают, но и другим показывают. Ребята, если вы хотите тут играть на стороне Путина, то завтра могут прийти и за вами.
Угу. Давай вспомним предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Как он сейчас реагирует на это дело? Приходится ли ему оправдываться, может быть, что при нем не получилось вот его завести?
После того, как стало известно о подписании подозрения Медведчуку, прошло несколько дней до нашего разговора, и мы Порошенко, реакции его вообще не увидели. Как это может выглядеть, да? Партия Порошенко, сам Порошенко представляют из себя таких главных патриотов в Украине. И тут власть наконец-то пришла за главным представителем интересов Путина в Украине. Это ж вроде бы как победа, а мы не видим реакции со стороны соратников Порошенко, его самых ближних соратников, и от самого Порошенко, что вот победа, смотрите, наконец-то Украина борется с пророссийскими влияниями. Наоборот, все говорит о том, что соратники Порошенко и сейчас в этой истории ищут зраду. Сначала говорили о том, что 11 числа подписали подозрение Медведчуку, он уже не в Украине, его предупредили, дали ему выехать. Надо было это делать не 11 мая, а 9 мая, когда он был в центре Киева и его можно было легко найти. Потом начали говорить о том, что дело не имеет никаких перспектив, что доказательства не те и все такое. Ну и основное, что сейчас используют в риторике, это то, что дело против Медведчука является ничем другим, как таким мостиком к преследованию Порошенко. Выходит такая удивительная позиция. Вот если вспомнить самого Порошенко, у него когда-то была такая заява, что нашим украинским активистам даже тризуб на Кремле повесть, и то скажут криво. И вот то, в чем, по сути, обвинял Порошенко во время президентства своих критиков, сейчас можно очень хорошо увидеть в позиции его соратников. Да? Не так Медведчуку подозрения выписали, не по тем статьям, не с теми доказательствами, не так там в суд его ведут. Все это дело, вроде бы как, ничто иное, как способ дискредитировать Порошенко. Ну, немного удивительно, как по мне.
Давай посмотрим на другую сторону. Как ты думаешь, какой реакции стоит ждать от России и насколько она будет жесткой, по-твоему?
Мне кажется, что сейчас Россия не может занять какую-то жесткую позицию, чем-то Украину, да, и Зеленского чем-то пугать. Еще больше стянуть войска, я думаю, сейчас они это не будут делать. Вот, наверное, это единственное, что могло бы как-то кого-то в Украине напугать. Нужно понимать, что сейчас Путин готовится к встрече с Байденом. И для Путина это самое важное, что есть в ближайшие там месяцы, а может даже и годы, если он еще продержится по состоянию здоровья на своей должности. Для Путина важно договориться с Байденом о распределении мирового порядка, сфер влияния во всем мире. Украина, там, Беларусь, даже другие страны, это всего подпункты большого договора, если он будет достигнут, чего хотят в Кремле. Также второй момент этих переговоров для Путина – это выторговать личную безопасность для себя. Потому что в Кремле считают, что в ответ на действия России, вот про которые Байден говорил, что Путину и России придется отвечать. Таким образом, США готовится, условно говоря, к свержению режима Путина. И поэтому Россия хочет договориться с Соединенными Штатами о невмешательстве во внутренние дела. То есть получается так, они сначала вмешивались в выборы в США, а когда США готовы дать ответку, они говорят: ребята, не надо, давайте договоримся. Вот. То есть Путин готовится к этим переговорам. И ему важно, скажем так, не спугнуть в первую очередь Байдена. Поэтому предпринимать что-то такое, что может сорвать договоренности, он не будет. Ему важно до этой встречи с Байденом подготовить какие-то свои козыря, чтобы выложить на стол переговоров. Если брать Украину, этот козырь Путин начал готовить вот где-то месяц, немного раньше, когда стянул войска. Больше какого-то козыря по отношению к Украине Путин сейчас не может выложить. Поэтому какой-то жесткой реакции вряд ли мы с Кремля увидим, либо услышим. Даже вот первые сюжеты на российских телеканалах, либо реакция официальных представителей, она такая очень мягкая.
Последний такой достаточно стандартный вопрос. Как ты думаешь, что будет дальше? Да, как будут развиваться события?
Дальше, я думаю, мы увидим такой сериал, который будет выгоден и интересен очень многим влиятельным и политикам, и не политикам в Украине, и целым группам влияния. Наверное, кроме Медведчука. Хотя и у Медведчука будут пробовать этот сериал на свою пользу повернуть. Вот будут показывать своим избирателям, что нас преследуют, потому что мы единственная правильная оппозиция. Все остальные искусственные оппозиционеры. А только из-за того, что мы прямо и честно говорим о провалах власти, нас преследуют. Хотя мне кажется, отыграть вот в таком ключе историю с преследованием Медведчука ОПЗЖ не удастся. Потому что избиратели Медведчука, его партии ждали решительного отпора, решительных действий еще в феврале, когда ввели санкции против телеканалов Медведчука. Тогда в риторике они говорили о решительных действиях, там импичмент президенту они хотели провести. Но все это осталось только на словах, а в действиях никаких решительных действий, протестов, акций протеста, ничего избиратель не увидел. И поэтому мы даже видим по рейтингам, что рейтинги ОПЗЖ начали проседать. С другой стороны, такой сериал выгоден оппонентам Медведчука, которые есть даже в его партии. Надо вспомнить тут, что партия создавалась в 2019 году с двух групп влияния. С одной стороны Медведчук, с другой Левочкин Бойко. Между этими двумя группами никогда не было большой любви. Наоборот, у них были очень острые конфликты. Даже вот в прошлом году, когда были местные выборы, они очень долго не могли договориться, чей представитель какой группы будет баллотироваться в том либо ином городе на посаду мэра города. То есть конфликты у них постоянно возникают. И из-за того, что через криминальные дела Медведчука его влияние в Украине уменьшается, это идет на пользу Левочкину Бойко, потому что они могут остаться единственной группой влияния вот в этой партии ОПЗЖ. И мы уже видим, что риторика на телеканале Интер, который принадлежит Фирташу, Левочкину, на этом канале сменилась риторика. Они стали такими более нейтральными. Даже все эти истории вокруг Медведчука, они освещают не так, как YouTube-каналы Медведчука односторонне, а можно сказать, что они даже по журналистским стандартам начали работать. То есть нет такой радикальной риторики, есть позиция одной стороны, второй стороны, и все так гладенько, красиво выходит, а не так, как раньше, суто пророссийская пропаганда. Также история с преследованием Медведчука, с криминальными делами против него, выгодна другим политическим силам, которые хотят играть на пророссийском поле. В первую очередь, это те партии, которые связаны с Ахметовым. Мы уже говорили, что Ахметов хочет взять реванш, и вот в случае, если Медведчук все проиграет, условно говоря, в Украине, уменьшится рейтинг его партии, и вот в эту нишу попытается войти Ахметов со своими политическими проектами. Мы, в принципе, это видим уже в информационном поле, что Ахметов отобрал у Медведчука часть информационного пророссийского поля, он перетянул на свои каналы и лица телеканалов Медведчука, и тех спикеров, которые постоянно сидели в студиях телеканалов Медведчука. Теперь он попробует сделать что-то подобное и на политическом поле. Также эта история выгодна и Зеленскому, потому что в какой-то момент у Зеленского решили изменить вектор его политики на такой более проукраинский, патриотический. Они хотят все больше зайти в эту патриотическую нишу, и поэтому вот таким сериалом, который уже с февраля мы видим, преследование Медведчука, партия Зеленского и он сам могут увеличивать свой рейтинг уже за счет патриотически налаштованных украинцев. Соответственно, это тоже играет не на руку Порошенко, который хотел застолбить за собою весь патриотический электорат, но из-за того, что историю с Медведчуком у Порошенко как-то плохо отыгрывают. Я думаю, рейтинг партии Порошенко будет проседать на пользу Зеленского. Поэтому сериал будет продолжаться, пока актерам этого сериала он выгоден. А вот что будет в финале этого сериала, увидим ли мы посадку Медведчука, вот в этом, ну, лично у меня сомнения. Потому что если посмотреть на все дела, начиная с 2014 года, по госизмене, там, по сепаратизму, по и другим делам с войны, то мы увидим, ну скажем прямо, импотентность правоохранных органов Украины. Довести эти дела в суде до вынесения приговора, ну, практически единицы таких дел можно назвать. И то, я когда исследовал эту тему, то видел, что приговоры выносились чаще всего в тех делах, где подсудимые и шли на договоренность со следствием. То есть они вызнавали свою вину и как следствие получали такой легкий приговор, условный срок и все такое. В истории с Медведчуком мы видим, что он ничего признавать не собирается, он будет бороться и в суде в первую очередь. Понимая, что у него сильная армия и адвокатов, я думаю, они будут делать все, чтобы затянуть дело, рассмотрение дела, придавать сомнению все доказательства, которые есть у следствия. Ну и в итоге это может затянуться на года и может закончиться, допустим, как дело Александра Ефремова. Это бывший глава фракции партии региона в Верховном Совете. Его обвинили в 2016 году тоже в госизмене. Он 3 года находился в СИЗО. Все это время в суде слушалось его дело, но закончилось это тем, что в 2019 году, уже после смены президента Украины, Ефремов вышел на свободу, вышел из СИЗО, и по сути его дело закончилось таким пшиком. И нужно вспомнить, что адвокатом в деле у Ефремова был Андрей Смирнов, который сейчас является заместителем главы офиса президента Украины Зеленского. То есть он прекрасно знает, как затянуть дело, довести это до того, что подозреваемый выходит на волю. Я думаю, подобную тактику будут использовать и адвокаты Медведчука, поэтому есть большие сомнения, увидим ли мы Медведчука как клиента какой-то тюрьмы на территории Украины.
Большое спасибо! Это был Алексей Братущак, политический обозреватель Громадского. Читайте его тексты на сайте Громадского и смотрите программу «В теме» на YouTube-канале Громадского. Меня зовут Наталья Тихонова. Это был подкаст «Украинские истории». Новый выпуск в следующую пятницу.